Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вот, добрый вечер. Поздравляю всех с праздником. Сегодня праздник иконы Божией Матери Казанской и праздник «День народного единства», который, конечно, имеет очень большой глубокий смысл. И, наверное, тема сегодняшнего разговора будет как раз посвящена этому дню.
Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по теме нашей сегодняшней передачи «День народного единства». Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете прислать ваши вопросы на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Иоанн, расскажите, пожалуйста, нам о смысле праздника «День народного единства».
Ну, прежде всего, конечно, необходимо рассказать о самом главном событии сегодняшнего дня – это празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, потому что именно с этим празднованием сочетается День народного единства. Казанская икона Божией Матери прославилась в XVI веке, когда была обретена в городе Казани, но самый известный, самый важный момент истории – это преодоление народной смуты, когда именно молитва у Казанской иконы Божией Матери и призывы патриарха Гермогена, того человека, который обретал эту икону, они как раз и привлекли милосердие Божие к тому, чтобы остановилась междоусобица на Руси, чтобы народ наконец осознал свое единство, объединился и дал отпор врагу. И таким образом была спасена Москва, была спасена Россия. И вот очень органично этот праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, воспоминание о преодолении смуты в 1612 году, соединяется с современным праздником Днем народного единства, который был установлен не так давно, несколько лет назад, как альтернатива Дню 7 ноября, революционному такому празднику, празднованию. И действительно, это сочетание празднования Казанской Божией Матери и народное единство говорит о том, что мы должны найти для себя то, что нас объединяет, то, что объединяет наш народ, то, что делает нас действительно одним большим, великим народом, то, что помогает нам преодолеть наши человеческие противоречия, нашу разность, нашу раздробленность и действительно нас объединить на прочном основании. В этот день всегда возникает вопрос, а что является основанием для такого единства нашего? Что, как можно этого народного единства достичь? Очень многие считают, что нужна какая-то идея. Многие считают, что нужны какие-то правильные законы или правильное устройство нашей общественной жизни. Или считают, что нужен какой-то харизматичный человек, который может всех объединить и повести за собой. Ну, все эти мнения, они, конечно, наверное, могут иметь место, но история нашего Отечества показывает, что наш народ всегда объединялся тогда, когда он возвращался к своей вере, когда он возвращался к покаянию, когда он начинал молиться. И как раз Царица Небесная, молитва Матери Божией, она всегда и служила тем объединяющим началом, которое помогало нам преодолеть свои междоусобицы, противоречия и разногласия. Вот так было и в смутное время, так, собственно, происходит и сейчас. Я думаю, что многие из вас вчера были в храме на всеночном бдении и, наверное, могли почувствовать, что когда мы вместе молимся, когда мы вместе совершаем молитву Пресвятой Богородице, мы ощущаем, насколько мы близки друг к другу в храме. Ощущаем себя как одна семья. И все наши противоречия, разногласия уходят куда-то далеко-далеко, потому что они становятся незначительными и не такими важными. А то, что мы вместе со своими немощами предстоим Богу, предстоим Царице Небесной, просим ее помощи, заступничество как раз нас объединяет. И вот это вот и является главным смыслом нынешнего праздника, в чем мы должны найти это единство. Вообще, конечно, очень сложно бывает человеку обрести единство со своим ближним. Очень сложно найти согласие, очень сложно примириться, очень сложно найти общую точку зрения. И, к сожалению, сейчас в современной жизни нас очень многое разделяет. У каждого есть свое мнение, у каждого есть какие-то свои интересы. Даже материальное состояние у каждого разное. Способности у всех разные. Мы все разные. И кажется, что мы обречены на то, чтобы постоянно между собой спорить, разделяться, доказывать, кто прав, кто не прав. И это приводит к тому, что мы сами себя разрушаем. Мы разрушаем свои семьи, разрушаем общество, мы разрушаем самих себя, потому что находимся в постоянном противоречии. И оказывается, проблема не в том, что как-то не так устроена наша жизнь, не в том, что у нас, может быть, не такая идеология или не такое устройство государственное или законы какие-то не такие. А если так посмотреть честно на свою жизнь, то можно понять, что источник вот этого разделения внутри меня самого. Есть такие слова в богослужении: «От юности моя мнозе борет меня страсти». Вот эта внутренняя борьба страстей внутри нас, она нас разделяет, она нас раздробляет. Она нас делает непримиримыми. И это приводит к тому, что мы во всем видим только плохое. Нас все раздражает. В каждом человеке мы видим недостатки. Мы не можем никому уступить, мы не можем примириться, мы не можем найти какое-то согласие друг с другом. И все это происходит не от того, что как-то нам не хватает каких-то способностей найти истину, а просто в том, что у нас в душе нет мира, нет внутреннего нашего единства с Богом, нет какой-то внутренней цельности. И недавно мне довелось прочитать статью одного священника известного, он был протопресвитер армии и флота царской России, протопресвитер Евгений Аквилонов. И вот в журнале «Христианское чтение» за 1906 год, это как раз после Первой русской революции, он пишет о том состоянии общества, о том, что везде раздаются призывы к свержению власти, к установлению новых законов, к установлению каких-то социалистических правил жизни и так далее, и так далее. И он еще тогда говорил о том, что все эти призывы, они кончатся ничем или кончатся просто братоубийственной войной, потому что они не затрагивают самого главного. Они не говорят о том, что человек сам должен позаботиться о своем внутреннем единстве, о том, что была едина его семья, как ячейка общества, чтобы он жил в согласии со своими близкими, чтобы он жил в согласии со своей совестью христианской. И только тогда можно преодолеть внешние противоречия, которые в то время, конечно, были в обществе, которые в конце концов привели к страшным революционным событиям. И вот эти его слова о том, что человек должен начинать с себя, начинать с семьи, они очень актуальны сейчас. Сейчас, к сожалению, тоже есть такие стремления, такие тенденции как-то все критиковать, все разрушать, и как будто бы это нам может дать что-то хорошее. И вот сегодняшний праздник народного единства, он как раз должен нас заставить задуматься о том, где нам это единство искать, как его найти. И, собственно, ответ на этот вопрос дан в Священном Писании, в Евангелии. Ответ на этот вопрос дает нам Святая Церковь, что ты устрой порядок в своей душе, ты научись делать добро, научись любить людей, научись прощать, научись молиться и каяться в своих грехах, и тогда ты сможешь преодолеть эту рознь, тогда ты сможешь полюбить своего ближнего, тогда ты сможешь его просто понять и найти с ним какую-то общую точку зрения. И, конечно, это путь непростой. Это путь сложный, но это, наверное, единственный возможный путь для того, чтобы нам достичь единства, взаимопонимания, любви и согласия в обществе. Вот. Есть еще один момент. Ведь в Евангелии говорится о том, чтобы человек, чтобы он мог возлюбить Бога всем сердцем, должен возлюбить своего ближнего. То есть обрести единство со своим ближним, тогда он обретает единство с Богом. И тогда он не просто обретает какое-то благополучное существование на земле, но тогда он способен достичь спасения, способен достичь вечной жизни.
То есть единство – это путь к спасению?
Единство – это путь к спасению, к вечной жизни. Поэтому, собственно, нам так это… мы к этому стремимся. Вообще человеческая природа, она стремится к единению. Человек создан как общественный организм, как член общества. И у каждого человека есть такая внутренняя потребность быть кому-то полезным. А сейчас, к сожалению, мы от этого уходим. Уходим, потому что жить проще эгоистам. Проще от всех отделиться и на себя не брать чужих проблем. Есть даже такое выражение, что не надо меня загружать вашими проблемами. Вот давайте не будем этого касаться. Это считается даже нормой порой иногда в обществе. Никаких личных проблем не высказывать, угу. не делиться. Просто говорить на такие рабочие темы, деловые. Но тем самым человек сам себя отделяет, загоняет в тупик, потому что он делает себя одиноким. Он делает себя несчастным. Он делает себя, собственно, духовно мертвым. Потому что для человека жизнь – это общение с Богом и общение с близкими. Это помощь близким, это дела милосердия, это дела любви. Только тогда он обретает смысл жизни. Только тогда обретает радость своего существования. Только тогда он может сказать, что он живет не зря. Вот. И вот, конечно, об этом мы с вами все должны задуматься. Как вот мы должны жить так, чтобы это единство ощущать? И не думать о глобальных масштабах, там, масштабах всего народа, всей страны, а подумать, как, вот есть ли единство в моей семье? Ощущаю ли я единение со своими детьми, со своей супругой, со своими родными, со своими родителями? А что мне мешает, что нас разделяет?
Отец Иван, давайте ответим на звонок, а потом продолжим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кажется, апостол Павел говорил, какое может быть согласие между Христом и Велиаром. Вот мне интересный вопрос. Единство современное, вот сейчас, единство между коммунистами и большевиками, которые устроили кладбище на Красной площади, тысячи и миллионы людей угробили и прочее. Разве они покаялись, и их представители, кто их поддержит, не покаялись? Какое может быть единство? Нет покаяния, нет прощения. О каком единстве говорить?
Спасибо за вопрос. Конечно, такой вопрос серьезный, непростой вопрос. Но действительно, какое может быть единство между Христом и дьяволом, между добром и злом? Конечно, нет единства. Это огромная пропасть. А в чем же может быть единство? Единство в том, что молиться за этих людей мы можем. Единство в том, что мы можем прощать людей, которые совершили, может быть, грехи, или которые разделяют какие-то нехристианские мнения, или которые живут в грехе. Все равно это наши братья и сестры, все равно это люди нам близкие, часто это наши родственники. Естественно, мы за них переживаем. Мы хотя бы можем за них молиться: «Господи, дай им покаяние, Господи, прости им, не ведают, что творят». И таким путем шли новомученики. Когда их расстреливали, убивали, они так и молились: «Господи, прости им, не ведают, что творят». И вот этого, наверное, есть путь к тому, чтобы достичь единства, чтобы, наконец, преодолеть эти постоянную вражду и противоречия, что вот одни люди разделяют такие взгляды, другие – другие. По большому счету, важно не то, какие взгляды, а то, чтобы мы друг друга пожалели и поняли, чтобы мы как бы поняли, что каждый человек в чем-то немощен. У кого-то ошибочные взгляды на историю, у кого-то собственные личные грехи, у кого-то еще какие-то недостатки. Но все это можно преодолеть прощением друг друга, молитвой друг за друга. И тогда, наверное, может прийти покаяние. Безусловно, если человек не кается, как он может это ощутить? Но за него можно помолиться, чтобы Господь дал ему этот дар. Потому что, по большому счету, не мы сами приходим к покаянию. не мы сами приходим к исправлению, к осознанию своих грехов и ошибок. Это дар Божий, который дается нам, может быть, по молитвам наших родственников, по молитвам каких-то людей, которые угодили Богу, и вот они за нас молятся. И мы это получили просто как подарок, и этим пользуемся.
Отец Иоанн, как стоит себя вести человеком, который открыто хулит церковь? Стоит ли с ним спорить, доказывать свою точку зрения, свою позицию, либо, может быть, прекратить всякие противоречия и просто как-то относиться к нему просто как к своему брату, к своему ближнему, и просто своей любовью попытаться его как-то примирить?
Ну, собственно, вы и уже на этот вопрос отвечаете. Я просто хотел еще привести пример из медицины, из болезни. Вот когда у человека какие-то возникают приступы, состояния, то врачи стараются не доводить его до этого приступа. Они его жалеют. До этого лекарства, которые могут купировать его состояние и не приводить к осложнениям. Также здесь, если человек болен неверием, богохульством, злобой, а это действительно болезнь, и порой такая болезнь, с которой невозможно самому справиться, то не надо его доводить до состояния агрессии, не надо вообще касаться этой темы, не надо его провоцировать на какой-то скандальный разговор нехороший. Вообще об этом не надо говорить. Можно найти общие темы, которые будут всех устраивать, которые помогут обрести единство. Например, поговорить о футболе или о рыбалке, или о чем-то еще, что человеку близко и понятно. И вот через это можно ощутить родство с этим человеком. Через самые простые бытовые вещи. И уже на основании этого чувства родства и какого-то понимания потом уже как-то дальше развивать отношения.
Вы говорили о единстве в семье. Из чего оно строится?
Да, действительно, наверное, это самое сейчас главная у нас проблема в нашем обществе – это неустройство семьи, это раздробленность семьи. Часто семьи распадаются. Часто бывает так, что дети живут с одним родителем, а второй родитель иногда навещает, и дети, вот они то с мамой, то с папой. Конечно, это страшно, это разделение. Вот. Часто, когда люди живут вместе, они не могут понять друг друга. Они постоянно спорят, с чем-то не соглашаются, какие-то выясняют отношения. Как это преодолеть? Конечно, я не дерзаю давать советов, потому что это очень-очень непростой путь. Я сам нахожусь, может быть, в самом начале этого пути, и кому-то советы давать мне очень трудно. Но, во всяком случае, сейчас я уже для себя понимаю, что для того, чтобы в мир, в семье сохранить какое-то единство и понимание, нужно постараться, ну, меньше, как бы, меньше показывать свое собственное настроение, меньше показывать свои желания, свою гордыню, а больше уступать, больше молчать, больше прислушиваться к мнению другого человека. Может быть, оно даже неправильное, может быть, оно не совсем верно, как нам кажется, но надо его выслушать и постараться понять, или помолиться, чтобы как-то найти какое-то согласие. Потому что, по большому счету, люди тогда, наверное, могут понять друг друга, когда они просто, ну, живут, стараясь так, чтобы вот другого не обидеть, не огорчить. Хотя бы просто вот это. И это уже может помочь тому, чтобы потом как-то обрести какое-то единство. Но основа всего этого единства – это, конечно, вера человека в Бога. Вера человека в идеалы, в добро, в любовь, в правду. И эта вера, она без дела мертва. Если мы эту веру исповедуем и хотим жить по вере, то мы должны совершать такие поступки, согласные с верой. То есть мы должны сами работать над собой, сами понуждать себя к тому, чтобы бороться со своими собственными недостатками, а немощи другого человека терпеть, прощать и носить. И вот это и есть тот узкий путь к достижению мира, к достижению единства, который нам заповедал Господь.
Отец Иоанн, возможно ли достичь единства в семье, если к нему стремится только один человек, если он пытается прощать, уступать, а другие члены семьи не стараются этого делать? Не будет ли это, наоборот, неполезно для людей, которые не стремятся к единству? Может быть, это как-то будет взращивать их гордыню?
Здесь для меня пример – это вот наша трагическая история начала 20 века. Были люди, которые были настроены злобно, агрессивно, которые хотели все разрушать, которые ничего не понимали. И были христианские мученики, были исповедники, которые понимали, в чем корень всего зла, но они не могли это донести до этих озлобленных, несчастных людей. Они не могли им это сказать, потому что те были не в состоянии это воспринимать. В таком омрачении не находились. И что остается? Они нам показали этот путь. Путь мученичества, путь страдания за тех, кто их преследовал, кто их убивал. Путь молитвы за них. Наверное, это путь очень сложный. Наверное, это путь, действительно, ну, который не каждый может пройти. Но, во всяком случае, в какой-то степени страдание за другого человека, ну, может, просто когда ты, ну, терпишь недостаток какого-то человека, ему это не высказываешь. Ты его прощаешь. И, конечно же, он почувствует, что ты его прощаешь, что ты к нему относишься снисходительно. Почувствует без всяких слов. И, наверное, вот это и даст ему шанс потом что-то осознать и как-то исправиться. И ведь так и произошло в нашей истории. Может быть, это произошло не сразу. По истечении многих-многих лет все-таки те, кто были гонителями, палачами, или хотя бы их потомки, их дети, внуки, они все-таки осознали, что это было заблуждение, это была страшная ошибка по тем результатам, по тем рекам крови, которые проливались у нас, по тем страшным трагедиям, которые происходили, по той страшной жестокости. Но, во всяком случае, вот новомученики нам показали путь, как можно побеждать зло добром. Вот. Этот путь непростой, но иногда бывает единственно возможный.
Известно, что очень сложно достичь понимания между разными поколениями. Есть даже такое выражение «проблема отцов и детей». Как достигается понимание между старшим и младшим поколениями?
Ну, конечно, наши дети, они очень сильно отличаются от нас. И порой мы их не понимаем, они нас не понимают. Но есть то, что нас все равно связывает. Ну, это очень просто, это любовь. Это снисхождение, это, ну, желание принять того, кого ты не понимаешь, все равно таким, как он есть. И, наверное, мы детей должны учить этому. Если ты что-то не понимаешь, кого-то не понимаешь, или твоя точка зрения не совпадает с его точкой зрения, ну, прими его таким, как он есть. Он тоже имеет право на существование точки зрения. Вот. И тогда можно как-то вот эту проблему решать, отцов и детей. Ведь проблема, она не в том, что у нас разный взгляд на жизнь, а проблема во внутренней гордыне. Проблема в том, что ты себя считаешь во всем правом. А ты предположишь, что ты, может быть, тоже неправ. Ты предположишь, что ты тоже часто ошибаешься. Здесь очень большую роль играет христианское воспитание детей, чтобы они с детства научились видеть свои грехи, научились каяться, научились осознавать свои собственные ошибки, понимать, что они очень часто ошибаются сами. И когда человек это поймет и почувствует, какие страшные порой он промахи делает, тогда он уже осторожнее относится к другому человеку, и к старому, и молодому, и к родителям, и к знакомым, к друзьям. Это уже такая появляется осторожность, когда ты убеждаешься в собственной такой противоречивости. Вот. Поэтому, наверное, вот этому мы должны учить своих детей. Учить каяться, учить видеть свои ошибки, их осознавать, их исправлять. Тогда конфликта не будет. Тогда мы всегда будем находить общий язык, находить это единство.
В чем заключается корень разделения людей?
Корень разделения, корень этого зла – это, конечно, грех. Не все, может быть, это так вот отчетливо понимают. Для кого-то кажется, что это какие-то другие вещи. Но, собственно, если приходить в глубину, то это грех. А грех что? Это какая-то внутренняя неправда человека. Грех – это отсутствие любви. Часто люди спрашивают на исповеди, а что такое грех, в чем надо каяться? В отсутствии любви. Когда нет любви, тогда и приходит грех. Знаете, святые отцы говорили о том, что Господь не создавал греха, а что такое грех, если он появился, если он существует реально. Грех – это отсутствие добра, отсутствие любви. И вот надо преодолеть эту пустоту, наполнить ее содержанием, наполнить ее любовью. И тогда можно преодолеть вот этот источник разделения, грех. Конечно, это происходит не сразу, это происходит постепенно, но тем не менее, если человек к этому стремится, он начинает ощущать, что какое-то движение происходит, что как-то становится легче, как-то начинаешь чувствовать это, понимать и получать радость от того, что какие-то вещи остаются в прошлом, греховные. Вот. Во всяком случае, даже грех, он имеет один очень важное последствие. Если он осознан и оплакан человеком, то он приводит человека к смирению. А смирение как раз и объединяет людей. Опять же, пример из медицины. Когда мы приходим к врачу, например, мы сидим в очереди к врачу, мы все как бы, опять же, становимся очень похожими друг на друга. Мы все боимся своих болезней, своих диагнозов, и мы начинаем общаться, мы начинаем делиться какими-то своими переживаниями. Это нас очень объединяет. Объединяет нас вот то смиренное состояние, хотя бы осознание своего греха, осознание своих ошибок и немощи. Да, мы их не можем исправить, мы не можем сразу что-то изменить, но мы хотя бы можем покаяться, можем понять, что тот, кто рядом с нами сейчас, он в таком же, такой же несчастный, в таком же несчастном положении и достоин, конечно, сочувствия и сострадания.
У нас еще один звонок, отец Иоанн. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня вопрос такой. В чем заключается единственное День народного единства нации и какими средствами оно заключается?
Ну, спасибо за вопрос. Я думаю, что ответу на этот вопрос как раз посвящена вся наша передача. В чем заключается единство народа? Безусловно, в вере, которая объединяет людей. Вере в Бога, вере в правду, вере в любовь. И не только вере, как ну, предположение, что да, так надо жить, но в жизни согласно с этой верой, в преодолении своего собственного греховного состояния, в преодолении своей собственной раздробленности, в том, чтобы научиться жить в мире с людьми, которые тебя окружают. И тогда это и будет путь к тому, чтобы наш народ был единым народом, чтобы мы не разделялись, чтобы не враждовали друг с другом. Вот этот ответ, такой ответ на этот вопрос.
Как достичь единства между верующим человеком и неверующим, или между верующими людьми, но разных конфессий?
Мы порой очень упрощенно говорим о человеке, мы как бы делим на категории вот это верующий, это неверующий, люди разных конфессий, разделяем. На самом деле все эти наши внешние разделения, они не так значительны по сравнению с тем, что нас объединяет. Нас объединяет гораздо больше, чем нас разъединяет. Нас объединяет вот эта вот способность любить. Нас объединяет чувство долга, ответственности. Нас объединяет стремление к правде. Нас объединяет стремление к чистоте. Думаю, что каждый человек любой национальности, любой конфессии, любого состояния это понимает всегда одинаково. И я думаю, что если мы общаемся с людьми разных исповеданий, разных убеждений, то мы должны как раз и находить это общее, единое, что понятно каждому. И тогда мы сможем как-то жить в мире со всеми. Тогда мы сможем достичь чего-то хорошее сделать. Вот построить наше общество, построить наше государство, построить семью, построить взаимоотношения в коллективе, которые тоже бывают очень разноконфессиональные коллективы. Сейчас мне кажется, что мы уже привыкли к тому, что в нашем обществе, в нашей стране живут люди разных вер, конфессий, национальностей. И слава Богу, это очень хорошо. И надеюсь, это ушло в прошлое, когда мы там говорили, что вот там понаехали разные там, и так далее. Как раз принять человека можно любого, понять человека можно любого, если ты хочешь это сделать. Неважно, какой он национальности, какой он веры. И найти с ним какое-то единство. Я вспоминаю свои годы юности, когда служил в армии. Вот в армии в советское время в роте в одной служили ребята разных национальностей, разного образования, разной культуры. Но вот как-то вот эта армейская жизнь, трудности армейские, они помогали ощутить себя родными. Я помню, что после армии мы переписывались с одним моим другом, он жил в Узбекистане, он еле-еле писал по-русски, но мне было очень приятно и радостно получать от него письма. Вот. И вот это вот армейское общение, эта вот дружба такая, она была очень ценна, она была очень дорога. Я не говорю про другую сторону, там всякие неустанные взаимоотношения. Это как раз противоположность. Это как раз вот когда люди не способны найти общее. Это приводит к злобе, к ненависти, к агрессии. А вот когда люди все-таки это ищут, особенно если они находятся в одних и тех же трудных условиях и находят, то это удивительно, поразительно, что совершенно разные люди... Но совершенно разные, могут быть едины и могут как-то найти общие точки соприкосновения.
Вы сказали, отец Иоанн, что трудные условия объединяют людей. А современная жизнь как бы диктует совсем другие правила, люди часто стремятся к комфорту. Можно ли утверждать, что комфорт является причиной разъединения людей?
Я думаю, что действительно комфорт – это очень большое искушение. С одной стороны, хорошо, когда есть комфорт, но не каждый его может принять безболезненно для себя, не повредившись. Потому что комфорт, ну, он может быть только тогда безопасным, когда человек очень строг к самому себе, когда он имеет очень высокие требования к себе, когда он не считает комфорт главной целью своей жизни. Вот. Тогда, может быть, это и безопасно. Но если комфорт ставит целью, достижение комфорта ставит целью своей жизни, то это просто развратит человека, потому что он идет не к той цели. Его цель – научиться любить, научиться страдать, научиться помогать ближнему. А комфорт часто зовет его совсем к противоположному. Живи, наслаждайся сам своей жизнью, отгородись от всех проблем, вот чужих, вот, чтобы тебя никто не трогал. И тогда ты будешь счастлив. И оказывается, что человек этого счастья не достигает. Оказывается, что он мучается, страдает от своего одиночества, от своей нереализованности. Вот, и попадает просто в ловушку. Потому что ему кажется, да, вот комфорт – это создает ему условия для творческой работы, для созидания какого-то, для достижения каких-то успехов. А на самом деле комфорт, он его повреждает, как человека творческого. И, конечно, иногда трудности житейские, они, наоборот, стимулируют, активируют. Как, знаете, опять сравнение с медициной, что повышает иммунитет? Повышает иммунитет обливания холодной водой, например. Какие-то упражнения физические, какие-то трудности преодоления.
Голодание даже.
Голодание. Это повышает иммунитет. Также и здесь внутренний вот этот вот жизненную силу человека, способность любить, творить, что-то создавать новое, интересное, она повышается тогда, когда человек преодолевает трудности. Это очевидно. Поэтому в этом отношении комфорт, он так же опасен, как сладкое для диабетика. Поэтому лучше, наверное, избегать излишнего комфорта. И вот, потому что, как правило, комфорт – это эгоизм.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня такой вопрос вот по поводу праздника Иконы Божией Матери. Вот я прочитала что в церковном календаре, что вот в то время был какой-то священнослужитель Арсений, которым был в плену у поляков, и которому было открыто, что поляки будут изгнаны из России, из Москвы. И вот интересно, что это за личность была, вот этот священнослужитель Арсений, который был в плену у поляков в то время.
Это был епископ, это был грек Арсений Илосонский, который, будучи в плену, молился. Ему было открыто, что Москва будет спасена предстательством преподобного Сергия, святителей московских. И в то же самое время было видение одной монахини московского монастыря, которая видела то же самое видение, что из Кремля идет крестный ход со святынями, как будто бы покидая Кремль, покидая Москву, и навстречу этому крестному ходу выступает преподобный Сергий, который молится о том, чтобы Господь помиловал Россию, помиловал Москву. И крестный ход возвращается обратно в Кремль, в Успенский собор Московского Кремля. Да, действительно, это исторический эпизод, который описан в истории Русской Церкви. Митрополита Макария Булгакова, об этом можно подробнее там почитать. Вот об этом епископе, об этом эпизоде, об этом видении, которое было явлено в смутное время.
Существует такая точка зрения, что для объединения людей необходимо отношение лидерства и подчинения, то есть такие жесткие рамки. Но без лидерства, видимо, ни одно сообщество людей не может обойтись. На каких принципах должно строиться лидерство и каким должен быть лидер, чтобы он по-настоящему неформально, а глубоко объединял людей?
Спасибо, очень хороший вопрос. Безусловно, в нашем мире везде есть иерархия. И действительно есть лидер, а есть тот, кто ведется этим лидером. И главное лидерство, главный наш лидер, кто нас ведет, руководит, это наш Господь. У каждого лидера огромная ответственность. Ответственность любви. Если ты поставлен старшим, то от тебя требуется особая жертвенная любовь к твоим подчиненным. Вот на этом и должно быть основа лидерства, основана любая иерархия. И пример этого является сам Господь. Он наш глава, наш лидер, так можно сказать. И он свое лидерство удостоверяет, подтверждает, являет своей жертвой любовью к миру. Что именно наш лидер за нас страдает, за нас умирает на кресте и дает нам победу над смертью, дает нам вечную жизнь. И в любом коллективе, если есть такие отношения лидер и подчиненный, конечно, любой руководитель, любой лидер должен об этом помнить, что, во-первых, на нем огромная ответственность, он отвечает не только за себя, но и за своих подчиненных, а, во-вторых, он должен являть большую любовь, с него больше спросится. Как говорится, кому больше дано, с того больше спросится. А что спросится? Спросится жертвенной любви. Только тогда он может быть лидером. Если этого нет, то лидер превращается в диктатора. И эта диктатура рано или поздно заканчивается просто гибелью, самоуничтожением и самого этого лидера, и всего того, что он построил. Примеров в истории таких очень-очень много.
То есть настоящее лидерство должно как бы естественно вытекать из качеств лидера, из его способности к жертвенной любви.
Конечно, настоящее лидерство должно быть основано на жертвенной любви. И примером этого лидерства является любовь Господа к нам, к миру.
Как молитва может объединить людей?
Вот мы об этом как раз говорили в начале передачи, что когда мы вместе молимся за богослужением, все вместе со своими, каждый своими скорбями, но обращаемся к одному Богу, к Пречистой Матери Божией, то мы начинаем чувствовать, что мы очень близки друг к другу, что мы очень похожи друг на друга в своих немощах, в своем прошении, в своих молитвах. И это нас объединяет. Особенно объединяет, конечно, богослужебная молитва, молитва в храме. Поэтому так важно бывать на богослужении в храме, особенно на божественной литургии. И здесь не только объединение, ну, так сказать, в ощущении, но объединение реальное. Когда мы участвуем в литургии, участвуем в Таинстве Евхаристии, причащаемся телу и кровью Христовых, каждый из нас становится частичкой тела Христова и становимся особенно близки друг к другу. Мы становимся родственниками по плоти. Тогда, когда мы причащаемся святых Христовых тайн. И это не только такое душевное, духовное наше единение нравственное, а это и непосредственно даже такое физическое. Мы составляем одно тело Христово. И это нас объединяет. Нас объединяет покаянная молитва прежде всего. Покаяние в наших грехах, в наших немощах. Есть тайна исповеди. Мы другим людям в современной практике своих грехов не говорим, чтобы никого не смутить. Но совершая что-то в тайне, мы начинаем явно потом ощущать единение с другими людьми. Потому что все преграды между нами уничтожаются. Преграда греха исчезает через покаянную молитву. И тогда мы видим друг друга как близких, родных людей. Вот. Многие люди участвуют в крестных ходах. Это тоже удивительная форма молитвы. такая молитва на ногах, молитва в движении, в путешествии. Эта молитва, крестный ход, который часто сопровождается трудностями, преодолением себя, оно удивительно тоже объединяет людей. Здесь еще форма объединения – это паломничество, когда люди вместе едут ко святым местам молиться и тоже после этой поездки ощущают себя близкими родственниками и вспоминают много-много лет потом, как они вместе молились, как они вместе посещали святыни. Вот. И, конечно, это все молитва, которая может быть в разных проявлениях. Там, в храме богослужение, паломничество, крестный ход. Но все это молитва. Порой решение каких-то проблем или какие-то испытания, когда мы их вместе решаем и молимся, тоже нас очень объединяет. Но опять же, оно, это преодоление связано с молитвой.
Как вы считаете, отец Иоанн, современные технические средства, смартфоны, телефоны, они способны разъединять людей? Ведь есть такая тенденция, что каждый человек находится в своем маленьком мире, в него погружается, отключается от ближних своих, особенно дети, которые постоянно общаются с этими электронными средствами. Как преодолеть вот эту зависимость и сделать так, чтобы люди нуждались друг в друге, а не в этих технических средствах?
Ну, мне кажется, ответ на этот вопрос и да, и нет. С одной стороны, да, технические средства могут людей разъединять, когда каждый уткнется в свой компьютер, в свой телефон, и нет никакого общения. Есть такой, даже такой анекдот, что на свадьбе было тихо, потому что был бесплатный интернет. Но, с другой стороны, все-таки современные средства, они могут быть обречены на пользу. Они помогают людям общаться, ведь многие и переписываются, и делятся своими скорбями, и просят о помощи тоже через современные средства. Часто священника вызывают через WhatsApp или через телефон, чтобы навестить больного или причастить умирающего. Если бы не было этих средств, наверное, было бы гораздо сложно, сложнее было бы это сделать и напутствовать умирающего. Поэтому и да, и нет. Средства, они технические, поэтому они, собственно, не определяют вектор жизни человека. Вектор человек выбирает сам. Он может эти средства использовать как во благо, так и во зло. Во всяком случае, в любом случае ему нужно любящее сердце, ему нужна вера, ему нужно трезвенное отношение к своей жизни. Тогда он может понять, как пользоваться этими средствами, как их употребить во благо, а не во зло самому себе. Хотя, конечно, когда это происходит с детьми, когда они не могут себя контролировать, это гораздо сложнее. Они заражаются, вот, увлекаются сидением в телефонах, и, естественно, они не в состоянии себя направить и контролировать. Действительно, они от этого могут повреждаться. Но тут уже родители должны как-то этот процесс направлять, во всяком случае, объяснять. Во всяком случае, несмотря на все средства, все равно главным для нас остается человеческое общение. Просто беседа, просто встреча, просто сходить друг к другу в гости, просто увидеть человека, ощутить его. Потому что невозможно через телефон ощутить человека. Можно что-то написать, какие-то дежурные фразы, очень красивые, хорошие, но и ты не почувствуешь, насколько это искренно. А когда мы с вами общаемся, разговариваем, мы чувствуем друг друга. Мы чувствуем состояние друг друга. И, конечно, это средство общения ничем нельзя заменить.
Отец Иоанн, время нашей передачи постепенно подходит к концу.
Быстро. Очень быстро.
Прошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме.
Я всех поздравляю, сердечно поздравляю с праздником Пресвятой Богородицы, с Днем народного единства, и желаю каждому из нас стремиться к этому единству в своей семье, в своем коллективе, в среде своих близких. Вот. Обрести единство с Богом, обрести единство с самим собой, вот. Чтобы чувствовать, насколько прекрасна наша жизнь в этом единстве, и чтобы благодарить Бога за то, что мы все вместе, за то, что мы составляем единое тело Христово, за то, что мы можем свою любовь дарить друг другу. И вот этой любви я всем желаю, желаю всем помощи, Божьего здоровья и спасения. Спасибо.
Спасибо большое, отец Иоанн. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч!